Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте! В эфире программа «Перекресток», подготовленная 5 службами стран Центральной Азии, «Радио Свобода» и «Свободная Европа». «Перекресток» сегодня веду я, Аида Касымалиева, из московского офиса. Итак, наиболее интересные события региона за неделю. Что запомнилось, что отражает основные тенденции и что было важно? Поехали! В Таджикистане начался судебный процесс над боевиками мятежного полковника Махмуда Худайбердиева. Готов ли Казахстан отразить нападение боевиков извне?
Где командиры, которые положили этих людей? Их надо под суд отдать за такое бездарное проведение спецоперации, за то, что погибли люди.
И как попасть, а главное, как выйти из Туркменистана?
Скажите, пожалуйста, а каков сегодня порядок выезда из Туркменистана для лиц с двойным гражданством?
Кто получил гражданство Российской Федерации после 22 июня 2003 года, те получают визу.
Антигламурное творчество в Узбекистане. Об этом расскажет художник Тимур Мирзахмедов.
Спроса нет на современное искусство в Узбекистане. Спроса нет на современную интересную музыку в Узбекистане. Вот то, что существует, это то, что нужно сейчас Узбекистану. Все кайфуют, всем нравится, там певицы, певцы.
И напоследок битломания по-кыргызски. В Бишкеке появилась группа, которая исполняет песни только Beatles.
Молодая бишкекская группа Rolls поет кавер-версии песен Beatles и успела за короткий период обзавестись своими поклонниками.
А теперь подробнее о событиях. В Атласской области Таджикистане начался судебный процесс над боевиками мятежного полковника Махмуда Худайбердиева. Большинство из подсудимых в свое время подчинялись бывшему главе МВД Таджикистана Якубу Салимову. Во вторник, 2 августа, подсудимые Умарали Курбанзода, Саидкула Шанкулов, Кудратуло Кадиров, Шамсидин Гуломов, Раджабали Гафуров, Икром Турахонов и Хакимджон Данаев предстали перед судом. Сайджабор Алиев, адвокат одного из подозреваемых, в беседе с радио Зоди сказал, что все семеро обвиняются в участии в незаконном бандформировании, бандитизме, организации преступного сообщества и попытке захвата власти насильственным путем и участии в вооруженном мятеже. Послушаем репортаж Назарали Пирназарова, корреспондента радио Зоди в городе Душанбе.
Первый день судебного процесса трое из подсудимых ответили на вопросы государственного обвинителя и адвоката. Один из них, в прошлом телохранитель Якуба Салимова, признал, что в 90-е годы он и несколько других сторонников бывшего министра внутренних дел добровольно перешли на сторону Махмуда Худайбердиева и уехали в соседний Узбекистан. Другой подозреваемый, Усманали Курбанзода, заявил, что не признает себя виновным, так как примкнул Худайбердиеву не по своей воле. По его словам, он и еще несколько человек, узнав, что полковник готовит вооруженный мятеж в Таджикистане, вернулись на родину. Следствие по уголовному делу сторонников Худайбердиева велось в Хатлонской областной прокуратуре в течение 4 месяцев. По словам следователя Бахрома Шамирова, все подсудимые входили в группу из 35 местных молодых людей, которые в 1998 году по приказу Якуба Салимова и Махмуда Худайбердиева уехали сначала в Узбекистан, а позже в Афганистан и в течение 5 месяцев проходили военную подготовку в лагере афганского генерала Дустума. Подготовкой группы, по словам следователя, занимались в основном сам Махмуд Худайбердиев, Сергей Зварыгин и Анвар Абдурасулов, говорит Бахром Шамиров.
Шави Сейм Башуруми Ноябрь Соля Азону Санавадахаш, Ингру Астарфи Махмуд Худайбердиев в Дустов Нарзула Бояру Хуташкишон.
А в ночь с 3 на 4 ноября 1998 года члены этой группы, которые получили оружие из рук Махмуда Худайбердиева и Нарзула Дустова с целью захвата власти, вошли на территорию Сагдийской области. Они примерно 3 суток контролировали стратегически важные объекты этого региона республики. Но в результате операции правительственных сил сторонники Худайбердиева потерпели поражение и убежали в Узбекистан.
Узбекистан.
Судебный процесс над членами группировки мятежного полковника начался спустя несколько дней после того, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил законопроект об амнистии на рассмотрение Нижней палаты парламента республики. В соответствии с этим законопроектом амнистии подлежат также и боевики, участвовавшие в вооруженных мятежах на территории Таджикистана в 1997 и 1998 годах. Некоторые правозащитники не исключают возможность освобождения от уголовного преследования и сторонников Махмуда Худайбердиева. Однако адвокат Саиджабор Алиев менее оптимистичен. По его словам, подготовлен лишь проект закона, и пока он будет принят парламентом и подписан президентом республики, пройдет немало времени. За это время многое может случиться, говорит адвокат. Другой адвокат на условиях анонимности сообщил радио ОЗОДИ, что судьи собираются вынести приговор по делу семи сторонников Махмуда Худайбердиева до принятия закона об амнистии. Всем семи подсудимым в случае подтверждения их вины в суде грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного тюремного заключения.
Спасибо, Назарали. Это был корреспондент радио ОЗОДИ в городе Душанбе Назарали Пирназаров. И в продолжении темы. Готов ли Казахстан отразить нападение боевиков? Ситуация в Казахстане, считавшейся островком стабильности в Центральной Азии и СНГ в целом, трудно назвать теперь предсказуемой. Уже отмечены первые террористические взрывы. И если в Алматы, в столице Казахстана, не без труда была ликвидирована группа боевиков, то в Актобинской области достаточно долго продолжается сопротивление неизвестной вооруженной группы. Полиция и спецподразделения несут серьезные потери. Смогут ли антитеррористические силы Казахстана достойно отразить нападение боевиков? В вопросе разбирался сотрудник казахской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Султанхан Аккулулы.
Апрельские события в Алматы, когда пострадали сразу 11 бойцов спецподразделения «Сунгар» во время штурма квартиры, где засели 3 экстремиста, 2 взрыва в разных концах страны, в здании областного департамента комитета национальной безопасности КНБ в Актобе и рядом с центральным офисом КНБ в Астане, а также жестокая расправа радикально настроенных исламистов над полицейскими в селе Шубарши Актобинской области и продолжающиеся перестрелки в том же Актобе. О чем все это свидетельствует? Мало того, появилось письмо некоего сотрудника спецподразделения «Арлан» ДВД Актюбинской области по имени Игорь Титов на блоге министра культуры Казахстана, где он обрисовал удручающую картину подготовки бойцов спецназа «Арлан». В минувшую среду официальный представитель МВД Казахстана Нурдельда Ораз поспешил заявить, что такого сотрудника по имени Игорь Титов в департаменте внутренних дел Актобинской области нет. Хотя были случаи, когда действующие сотрудники и чиновники писали подобные письма под вымышленными именами. Так, готовы ли антитеррористические силы Казахстана к ухудшению ситуации в стране или нападению боевиков извне? Ораз Нурдельда, специальный представитель МВД Казахстана, на вопрос, почему в ходе спецоперации в Алматы и Актобе, а также Актобинской области, полиция и бойцы спецназа «Арлан» и «Сункар» понесли и несут существенные потери, признал, что правоохранительные органы и спецподразделения республики впервые столкнулись с вооруженным сопротивлением и применением взрывчатых веществ. По его словам, экстремисты в Алматы и криминальные элементы в Актобе не дали полицейским и бойцам спецназа развернуться и напали внезапно. В то же время он не скрывал, что криминальные элементы в Актобе, яростное сопротивление которых продолжается по сей день, вооружены охотничьими ружьями и травматическим оружием. Булат Ашықбаев, бывший заместитель председателя КНБ, основатель и командующий спецподразделения независимого Казахстана, как «Альфа» и «Арастан», полагает, что причина провала спецоперации против боевиков в Алматы и против криминальных элементов в Актобе кроется в слабой подготовке именно спецподразделений.
По-видимому, там нет вообще учебной подготовки. Скорее всего, самой учебной программы нет у них толковой.
Генерал Амирбек Тогусов, бывший вице-министр обороны Казахстана, обвиняет спецподразделения «Арлан», «Сункар» и других в непрофессионализме, а их руководство – безответственности. Более того, Тогусов считает, что спецназ в Алматы и Актобе действовал как захватчики на оккупированной территории.
Где командиры, которые положили этих людей? Их надо под суд отдать за такое бездарное проведение спецоперации, за то, что погибли люди. Мне абсолютно непонятно действие этих спецразделений, как на оккупированной территории. В плен не брать, всех уничтожить.
Громкая история с захватом в горах Угамского хребта узбекскими пограничниками группы казахских туристов в составе 9 детей и 3 взрослых наглядно показала, что не вся граница Казахстана надежно охраняется. И вряд ли кто-нибудь в Казахстане может дать полную гарантию того, что через подобные участки границы в горах или пустыне не пройдут на территорию суверенной страны боевики террористических или экстремистских группировок. Готов ли Казахстан и его антитеррористические структуры, профессионализм которых на фоне происходящих событий в стране вызывает большие сомнения, к подобному развитию событий? Генерал Булат Ашыкбаев, бывший основатель и командующий спецгрупп «Альфа» и «Арыстан», уверен, что антитеррористические подразделения Казахстана достойно отразят нападение извне.
Я думаю, что спокойно можем отразить нападение банд, формирований, группировок там террористических. Да. Это проблем нету.
Однако его оптимизм не разделяет другой генерал, Амирбек Тогусов, и объясняет причину своего пессимизма.
Били, избивали, воевали с бабушками, с дедушками, с беременными женщинами и так далее. Вот куда бессмысленно тратится этот багаж подготовки, они постепенно деградируются.
Арат Нармамбетов, полковник КНБ в отставке, который около 10 лет своей службы курировал деятельность группы «Альфа», сомневается в способность антитеррористических сил Казахстана противостоять нападению извне. И вот почему.
Потому что если здесь деревенские парни сутки с охотничьими ружьями держали оборону, а зарубежные центры, они готовят высокого класса мастеров на этой стезе. Поэтому я думаю, что мы там будем на этом фоне очень бледно выглядеть.
Султанхан Аккулулы, сотрудник казахской службы «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», специально для совместной программы «Перекресток».
Спасибо, Султанхан. Вы слушаете репортажи Центральноазиатской программы «Перекресток», который рассказывает о наиболее важных тем региона. У микрофона Аида Касмалиева. Продолжаем программу.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Тема границ актуальна для Туркменистана и тоже, но совсем с другого ракурса. Летом в эту страну многие едут на отдых, кто-то на заработки, а кто-то на учебу. Точных данных о том, сколько жителей Туркменистана ежегодно выезжает за рубеж, нет. Статистика Туркменистана, если и ведется, то не разглашается. Но по некоторым независимым данным по количеству выездов из Туркменистана, на первом месте находится Россия. На протяжении 10 лет между двумя странами действовало соглашение о двойном гражданстве, что облегчало процедуру выезда из Туркменистана. В 2003 году соглашение было расторгнуто, но по сей день стороны продолжают по-разному интерпретировать ситуацию. Туркменистан ввел ряд новых правил пересечения границ для своих граждан. Россия же продолжает выдавать туркменским гражданам российские паспорта. В последнее время сообщается и о фактах отказа жителей Туркменистана с двойным гражданством от российских паспортов. Корреспондент туркменской редакции «Газель» Худайбердиева попыталась разобраться в происходящем и побеседовала с юристом из Туркменистана Евгением Гричухиным об особенностях действующих правил.
Скажите, пожалуйста, каков сегодня порядок выезда из Туркменистана для лиц с двойным гражданством?
Кто получил гражданство Российской Федерации после 22 июня 2003 года, те получают визу в консульском отделе посольства Российской Федерации. Виза для этих лиц стоит $10 США и дается на срок до 3 месяцев. Эти визы всем выдаются.
А Евгений, вот известно, что отмена вот этого двойного гражданства не коснулась граждан, получивших паспорта до 2003 года. Они свободно передвигаются, да, свободно выезжают, въезжают на основе вот этих документов, которые у них имеются. Граждане, которые получили после 2003 года, они имеют какие-то проблемы. Какие проблемы?
Если у лиц, которые пересекают государственную границу Туркменистана, в частности, аэропорту города Ашхабада, у этих лиц, которые получили гражданство после 22 июня 2003 года, нет в туркменском паспорте визы посольства Российской Федерации, их через государственную границу не пропускают.
То есть виза ставится на туркменский паспорт?
Да, виза ставится в паспорт гражданина Туркменистана.
Эти люди, которые являются официально гражданами Российской Федерации, имеют на руках российские паспорта заграничные, они не могут въехать в Российскую Федерацию по российским паспортам?
Да. Туркменская сторона требует от этих лиц визы. Здесь весь вопрос заключается в том, действует ли соглашение между Туркменистаном и Российской Федерацией о двойном гражданстве от декабря 1993 года. Всем известно, что 10 апреля 2003 года в городе Москве президентами Туркменистана и Российской Федерации подписан протокол о прекращении действия соглашения о двойном гражданстве. Значит, туркменская сторона считает, что это соглашение прекратило свое действие, а российская сторона к этому вопросу даже еще не подходила. Но никто не обращает внимания или старается не обращать внимания на последний пункт этого протокола от 10 апреля 2003 года, подписанного в Москве, где сказано, что соглашение прекращает свое действие после обмена сторонами последними документами. Я считаю, что этими документами являются денонсационные грамоты. Вот когда произойдет обмен этими грамотами, тогда можно считать, что соглашение прекратило свое действие.
А сейчас, получается, только Туркменистан прекратил?
Да, Туркменистан считает, что прекратил. Здесь мне хочется сказать вот о чем. Меджлис Туркменистана 22 апреля 2003 года вынес постановление о денонсации этого соглашения. И в тот же день появился указ президента Туркменистана, которым он предложил лицам, имеющим двойное гражданство, решить вопрос о том, какое гражданство они избирают. То есть до 22 июня 2003 года. И после 23 июня туркменская сторона считает, что граждане не имели права регистрировать или получать гражданство Российской Федерации. Кстати говоря, консульский отдел посольства Российской Федерации до настоящего времени принимает документы на получение гражданства Российской Федерации от граждан Туркменистана. И в срок до 6 месяцев эти лица получают гражданство Российской Федерации.
Сообщается, что в последнее время участились факты отказа лицами с двойным гражданством от российского паспорта. Вот на ваш взгляд, связано ли это с введением нового заграничного паспорта Туркменистаном?
Это основная причина. Люди на перспективу считают, что им надо получать заграничный туркменский паспорт, чтобы спокойно выезжать за пределы Туркменистана.
Каким образом постановление президента Туркменистана о порядке выдачи биометрических паспортов, постановление от 2008 года, может отразиться на возможностях выезда лиц с двойным гражданством из Туркменистана?
В настоящее время лица с двойным гражданством, которые имеют туркменское и российское гражданство, они спокойно пересекают государственную границу. Это будет продолжаться только до 11 июля 2013 года. В дальнейшем, если человек, гражданин, не будет иметь заграничного паспорта Туркменистана, то он государственную границу не пересечет.
А что мешает лицам, имеющим двойное гражданство, получить заграничный паспорт Туркменистана?
Отказ государственной миграционной службы Туркменистана.
Отказ на основе каких-то законов или в устной форме?
Нет, это идет в устной форме, и, в общем-то, этот отказ, я считаю, что незаконен. Действующее законодательство Туркменистана никак не предусматривает ограничивать в каких-либо правах лиц, имеющих двойное гражданство.
А нет ли здесь такого противоречия именно в позиции Туркменистана? Да, с одной стороны, Туркменистан активно действует, чтобы, значит, как-то внедрить в действие отмену этого соглашения, а с другой стороны, вот так вот, в общем-то, спокойно очень смотрит на действия российской стороны, предоставляющие паспорта гражданам Туркменистана.
Я вам могу на это сказать, что и в той же миграционной службе, и в Министерстве иностранных дел есть специалисты, которые все это прекрасно понимают. И если, значит, сейчас заявить какой-то протест российской стороны, то это будет выглядеть, в общем-то, нелогично и даже может быть смешно. Российская Федерация сейчас предоставляет гражданство лицам, которые проживают на территории Туркменистана и имеют гражданство Туркменистана, в строго определенных случаях. Это те лица, которые закончили высшее и среднее специальное учебное заведение после 1 июля 2002 года, и лица, имеющие на территории Российской Федерации родителей преклонного возраста, то есть отца, достигшего 60 лет, мать 55.
Спасибо. Корреспондент туркменской редакции Газель Худайбердиева побеседовала с юристом из Туркменистана Евгением Гричухиным. Напомним, что вы слушаете программу «Перекресток». «Авангард Туркестана» – этот термин вот уже более 100 лет знаком любителям художественного искусства.
Молодого узбекского художника Тимура Мирзахмедова можно отнести к представителям этого направления. Тимур сам называет себя человеком антигламурного творчества. Своим творчеством молодой художник как бы высмеивает официальную пропаганду и идеологию Узбекистана, основанную на материализме, который все больше заволакивает узбекскую молодежь.
Ослам, молотящим пшеницу, или лошадям, запряженным в телегу, надевают шоры, чтобы те не сбивались с пути. Шоры – так называется проект Тимура Мирзахмедова, где он описывает узбекскую молодежь, которая видит то, что позволено официальной идеологией. Перформанс «Курятник» указывает на зрителей узбекского телевидения. Генрих Гейне говорил: «Если хотите понять художника, побывайте в его стране». 25-летний Тимур Мирзахмедов, который живет в Узбекистане Каримово, в интервью радио «Азатлик» рассказал, почему он стал художником, а, скажем, не юристом или бизнесменом.
Ну, с детства так решил, с детства, тогда, когда я еще не знал, что существуют такие профессии, как бизнес, такие профессии, как менеджмент, я об этом не знал, и с детства у отца была прямо в квартире мастерская, и я с детства чувствовал эти запахи красок, холсты, подрамники, это всегда все меня окружало, и это нравилось, и я получал от этого удовольствие. Вот. И потом как бы начал сам рисовать. Потом я поступил в колледж. После того, как я закончил, я поступил в институт, проучился там один год, и как раз это время совпало с тем, что я познакомился с Вячеславом Ахуновым, и как бы он подкорректировал мое видение искусства. То есть он как бы открыл мне глаза на то, что существует не только вот это традиционное искусство, академизм, но еще и существует вот такое вот искусство. И мне это все очень понравилось, современное искусство. Оно мне понравилось тем, что я могу говорить о том, о чем я думаю, но своим языком, вот языком искусства, вот, и вызывать какие-то рефлексии у людей именно на актуальные темы, на то, что происходит в мире, на то, что происходит в моей стране, на то, что происходит лично у меня и так далее. Я вот пытаюсь делать какие-то такие интересные вещи, интересные проекты.
Сверстники Тимура предпочли бы работать в государственных структурах, как СМБ или прокуратура. В то время как они поклоняются материальным ценностям гламурной жизни, молодой художник протестует этому явлению.
Это мне нравится. Это своего рода игра такая получается. Быть не в большинстве, а в меньшинстве. Вот. И по духу, и по образу я конкретный рокер. Вот. Это очень важно, иметь свою точку зрения. Без нее никуда. Самое опасное, самое сложное, это самое, я думаю, плохое, то, что может случиться со мной, это быть как все.
Но некоторые искусствоведы в Узбекистане в резких выражениях критикуют творчество Тимура. В их понимании художественное искусство – это картина в золотых рамках, а то, что создает Тимур – это обычный коллаж, да и только. У Тимура есть свой ответ на эту критику.
Спроса нет на современное искусство в Узбекистане. Спроса нет на современную интересную музыку в Узбекистане. Вот то, что существует, это то, что нужно сейчас Узбекистану. Все кайфуют, всем нравится, там певицы, певцы нравится, архитектура. Архитектура за 20 лет, я скажу то, что не было построено, наверное, ни одного такого более-менее интересного с точки зрения визуальной эстетики здания архитектурного. Какие-то попытки сделать помпезность, пафос там и так далее, и никакой эстетики.
Тимур называет свое творчество антигламурным. Он открыто высмеивает идеологическую реальность Узбекистана. А как ваш отец, известный художник Хаким Мирзахмедов, относится к такому творчеству? Спрашиваем у него.
Как относится? Он говорит: делай что угодно, самое главное, постарайся в тюрьму не попасть.
В истории современного Узбекистана есть примеры, когда художники оказывались за решеткой за свое творчество. Так, 19 августа 1991 года тогда еще молодой художник Эркин Кагаров в своей карикатуре высмеял ГКЧП и немедленно был взят под стражу. После поражения путча он еще некоторое время оставался за решеткой. Другой художник, Хикмат Гулямов, известный под псевдонимом Кука, был отправлен в психиатрическую больницу за то, что подражал Пикассо. Так что в Узбекистане не понаслышке знают о последствиях такого рода озорства. А что бы вы нарисовали, если бы у вас попросили изобразить сегодняшний Узбекистан? Спросили мы у Тимура Мирзахмедова.
Ну, не знаю, как-то я особо не задумывался, но, возможно, я бы нарисовал бы аистов на хлопковом поле. Она сейчас очень популярная, самая популярная скульптура городская – это аист. Вот, аист на хлопковом поле. Много скульптур бетонных аистов на хлопковом поле, что-то вот такое.
Интервью подготовил корреспондент узбекской службы Фарух Юсупов.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
И последняя тема «Перекрестка». В Бишкеке появилась группа из молодых ребят, которые исполняют песню только легендарной группы «Битлз». Солисты из группы «Роллс» стараются походить на своих кумиров не только пением, но и стилем. О бишкекских битломанах расскажет Элиза Кененбаева.
Они – последователи легендарной ливерпульской четверки. Молодая бишкекская группа «Роллс» поет кавер версии песен «Битлз» и успела за короткий период обзавестись своими поклонниками. Бишкекские битломаны, недолго думая, назвали свою группу «Роллс», взяв последнее слово из знаменитого слова «рок-н-ролл», таким образом четко обозначив свои музыкальные пристрастия.
И как бы хотелось взять что-то, частичку вот от нашего любимого рок-н-ролла.
Не хотелось использовать слово «рок», поскольку оно чересчур так громко звучит и обобщающий рок. Многие нас так вот шутить, сравнивать с Роллтоном или суши, там, роллы, да, японская кухня у нас сейчас популярна становится.
Ну, в общем, вообще название «The Rolls» — это как бы такое позитивное название, просто веселое что-то ассоциируется с этим.
Так же, как в легендарном «Битлз», бишкекский «Роллс» состоит из четверых солистов – Эрсултан, Улан, Данияр и Катаган. Их возраст от 17 до 22 лет. Все они буквально боготворят ливерпульскую четверку. Don't let me down. Don't let me down. Не имея специального музыкального образования, они прекрасно играют на музыкальных инструментах и великолепно поют.
Мы все самоучки, получается. Все это так вот временем, своим же, ну, себе удовольствие, учились в свое время. Стараемся черпать информацию отсюда, какие-то навыки получать.
Я поинтересовалась, почему они выбрали для подражания именно «Битлз», которая была популярна в 60-е годы прошлого столетия, в то время как их сверстники больше предпочитают современную музыку.
Ну, в общем, получилось это, конечно, все заранее. Каждый сформировался сам по отдельности, да? Что хотелось бы отметить, что вот музыки «Битлз» отличаются тем, что почти, ну, многие песни поются не так, что вот один идет лид вокал, а именно на два голоса, знаменитые, да, вот эти двоеголосые Леннона и Маккартни. Где-то даже троеголосые еще там. В общем, ну, получается, что на всех повлияли как бы родители.
Наблюдая за их живым выступлением, обратила внимание, что они стараются походить на своих кумиров не только пением, но и стилем, поведением.
Ну, многие говорят, что мы очень сильно похожи на получается, самих битлов. Не знаю, мы как бы над этим не зацикливаемся, чтобы прямо походить на них, да? Может, так само собой получается, поскольку действительно позитив это из передается.
Ребята успели похвастаться тем, что с первых выступлений их хорошо встречают, что молодежь, что взрослые.
В основном более такое поколение старше всегда удивляется. Он говорит: молодцы ребята, очень приятно было, это музыка нашего детства. И для нас это, конечно, очень большой комплимент.
Бишкекские битломаны уверены в том, что их группа будет иметь успех.
Мы вот четыре человека, которые вот очень ценят и любят музыку «Битлз». И мы нашли вот друг друга вот в такое время, когда никто не слушает, можно сказать, эту музыку. И мы будем держаться за друг друга очень крепко. И мы не собираемся отпускать, и будем продолжать эту музыку.
Ну что ж, пожелаем молодым битломанам удачи. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.
Пожелаем группе «Ройс» открытий на творческом поприще. На этом очередной выпуск еженедельной программы «Перекресток» завершен. Его вела я, Аида Касымалиева, из московского офиса. «Перекресток» с вами прощается до следующей недели.